«Ну, и тогда они больно жалели», — говорит бабушка. Дядя Петр соглашается. «И это верно. Свое добро, да дешевое». Ко мне он относился ласково. Говорил со мною добродушнее, чем с большими, и не прятал глаз, но что-то не нравилось мне в нем. Угощая всех любимым вареньем, намазывал мой ломоть хлеба гуще, привозил мне из города солодовые пряники, маковую сбойну и беседовал со мной всегда серьезно, тихонько. «Как жить будем, сударик? В солдаты пойдешь, аль в чиновники?» «В солдаты». «Это хорошо. Теперь и солдату не трудно стало. В попы тоже хорошо. Покрикивай себе. Господи помилуй, да и вся недолга. Попу даже легче, чем солдату. А еще того легче рыбаку. Ему вовсе никакой науки не надо. Была бы привычка». Он забавно изображал, как ходят рыбы вокруг наживки, как бьются, попав на крючок, окуни, головли, лещи. «Вот ты сердишься, когда тебя дедушка высекет», — утешительно говорил он. «Сердиться тут, сударик, никак не надобно. Это тебя для науки секут, и это сечение детское. А вот госпожа моя Татьяна Алексеевна, ну, она секла знаменита. У нее для того нарочный человек был. Христофором звали. Такой мастак в деле своем, что его, бывало, соседи из других усадеб к себе просят у барыни графини. Отпустите, сударыня Татьяна Алексеевна, Христофора, дворню посечь. И отпускала. Он безобидно и подробно рассказывал, как барыня в кисейном платье и воздушном платочке небесного цвета сидела на крылечке с колонками в красном креслице, а Христофор стегал перед нею баб и мужиков. И был сударик Христофор этот, хаша рязанской, ну, вроде цыгана али хохла. Усы у него до ушей, а рожа синяя, бороду брил. И не то он дурачок, не то притворялся, чтобы лишнего не спрашивали. Бывало, в кухне нальет воды в чашку, поймает муху, а то таракана, жука какого, и топит их прутиком, долго топит. А то собственную серую изымет из-за шиворота, ее топит. Такие и подобные рассказы были уже хорошо знакомы мне. Я много слышал их из уст бабушки и деда. Разнообразные они все странно схожи один с другим. В каждом мучили человека, издевались над ним, гнали его. Мне надоели эти рассказы, слушать их не хотелось, и я просил извозчика: «Расскажи другое». Он собирал все свои морщины ко рту, потом поднимал их до глаз и соглашался. «Ладно, жадный, другое. Вот был у нас повар».
«У кого?»
«У графини Татьяны Алексеевны». «Зачем ты ее зовешь Татьян? Разве она мужчина?» Он смеялся тоненько. «Конечно, барыня она, однако были у ней усики. Черненькие. Она из черных немцев родом. Это народец вроде арабов. Так вот, повар. Это, сударик, будет смешная история». Смешная история заключалась в том, что повар испортил кулебяку, и его заставили съесть ее всю сразу. Он съел и захворал. Я сердился. «Это вовсе не смешно». «А что смешно? Ну-ка скажи». «Я не знаю». «Тогда молчи». Он снова плел скучную паутину. Иногда по праздникам приходили в гости братья. Печальный и ленивый Саша Михаилов, аккуратный, всезнающий Саша Яковов. Однажды, путешествуя втроем по крышам построек, мы увидели во дворе Бетлинга барина в меховом зеленом сюртуке. Сидя на куче дров у стены, он играл со щенками. Его маленькая лысая желтая голова была не покрыта. Кто-то из братьев предложил украсть одного щенка, и тотчас составился остроумный план кражи. «Братья сейчас же выйдут на улицу к воротам Бетлинга. Я испугаю барина, а когда он в испуге убежит, они ворвутся во двор и схватят щенка».
«Как испугать?»
Один из братьев предложил: «Ты поплюй ему на лысину. Велик ли грех наплевать человеку на голову? Я многократно слышал и сам видел, что с ним поступают гораздо хуже, и, конечно, я честно выполнил взятую на себя задачу. Был великий шум и скандал. На двор к нам пришла из дома Бетлинга целая армия мужчин и женщин. Ее вел молодой красивый офицер, а так как братья в момент преступления смирно гуляли по улице, ничего не зная о моем диком озорстве, дедушка выпорол одного меня, отменно удовлетворив этим всех жителей Бетлингова дома. Когда я побитый лежал в кухне на палатях, ко мне влез празднично одетый и веселый дядя Петр. «Ты ловко вдумал, сударик!» — шептал он. «Так ему и надо, старому козлу, так его! Плюй на них! Еще бы камнем! Погнило это башке!» Предо мной стояло круглое, безволосое, ребячье лицо барина. Я помнил, как он, подобно щенку, тихонько и жалобно взвизгивал, отирая желтую лысину маленькими ручками. Мне было нестерпимо стыдно. Я ненавидел братьев. Но все это сразу забылось, когда я разглядел плетеное лицо извозчика. Оно дрожало так же пугающе противно, как лицо деда, когда он сёк меня. «Уйди!» — закричал я, сталкивая Петра руками и ногами. Он захихикал, замигал и слез с палатей. С той поры у меня пропало желание разговаривать с ним. Я стал избегать его и в то же время начал подозрительно следить за извозчиком, чего-то смутно ожидая. Вскоре после истории с барином случилась еще одна. Меня давно уже занимал тихий дом Овсянникова. Мне казалось, что в этом сером доме течет особенная таинственная жизнь сказок. В доме Бетлинга жили шумно и весело, в нем было много красивых барынь, к ним ходили офицеры, студенты, всегда там смеялись, кричали и пели, играла музыка. И самое лицо дома было веселое. Стекла окон блестели ясно, зелень цветов за ними была разнообразно ярка. Дедушка не любил этот дом. «Еретики, безбожники», — говорил он о всех его жителях, а женщин называл гадким словом, смысл которого дядя Петр однажды объяснил мне тоже очень гадко и злорадно. Строгий и молчаливый дом Овсянникова внушал деду почтение. Этот одноэтажный, но высокий дом вытянулся во двор, заросший дерном, чистый и пустынный, с колодцем среди его, под крышей на двух столбиках. Дом точно отодвинулся с улицы, прячась от нее. Три его окна, узкие и прорезанные арками, были высоко над землей, и стекла в них мутные, окрашены солнцем в радугу. А по другую сторону ворот стоял амбар, совершенно такой же по фасаду, как и дом, тоже с тремя окнами, но фальшивыми. На серую стену набиты наличники, и в них белой краской нарисованы переплеты рам. Эти слепые окна были неприятны, и весь амбар снова намекал, что дом хочет спрятаться, жить незаметно. Что-то тихое и обиженное, или тихое и гордое было во всей усадьбе, в ее пустых конюшнях, в сараях с огромными воротами и тоже пустых. Иногда по двору ходил, прихрамывая, высокий старик, бритый, с белыми усами, волосы усов торчали, как иголки. Иногда другой старик с баками и кривым носом выводил из конюшни серую длинноголовую лошадь. Узкогрудая, на тонких ногах, она, выйдя на двор, кланялась всему вокруг, точно смиренная монахиня. Хромой звонко шлепал ее ладонью, свистел, шумно вздыхал, потом лошадь снова прятали в темную конюшню.